«Слушай вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро всем, дорогие друзья. У микрофона Анастасия Аношко. Наша сегодняшняя тема — суррогатное материнство или торговля детьми. Давайте мы будем склоняться к телевизионному варианту и задавать вопрос в конце темы программы. Но на самом деле мы поняли после карантина, то есть во время карантина оказалось, что у нас есть проблема. И оказалось, что то, что мы думали, что нормально совершенно, это суррогатное материнство, оказалось, что это не совсем так. Следственный комитет возбуждает дела по статье «Торговля детьми», «Торговля людьми». И начинается преследование, начинаются вопросы с высылкой этих детей, воссоединение их с родителями. Кроме того, обнаруживаются случаи, когда дети, например, так же, как и обычные дети, простые дети, они, бывают, иногда страдают после родов. Некоторые, вот в Одинцово был обнаружен труп ребенка, рожденного суррогатной матери. В то же время мы видим историю успеха, допустим, если я ничего не путаю, то семья Плющенко, вот недавно у них появился новый младенец, как раз при помощи суррогатного материнства рожденный, например. Но это я, кроме Киркорова, которого все уже затаскали с этим примером тоже, у которого целых двое детей. И поговорим сегодня об этом с вами. Обязательно будем узнавать у вас, как вы относитесь вообще к этой проблеме. И с Инной Витренко, профессором Северо-Западного института управления РАН ХИКС. Инна Александровна, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, доброе утро. Значит, смотрите, я так понимаю, что вообще вся эта история, правильно ли я понимаю, что она началась с весны, когда задержались пятеро младенцев в одной квартире, из-за карантина их не могли вывести к их родителям. И в этот момент Следственный комитет, это правоохранительные, да, органы, решили, что это торговля детьми, торговля людьми. Верно?
Да, совершенно верно. Все началось в условиях пандемии, которые нужно рассматривать по отношению к суррогатному материнству и не только к нему, как форс-мажорные обстоятельства. И то, что у нас существует законодательно с 2011 года, и мы считали, что уже работает очень хорошо и больше успешных практик и успешных случаев, нежели чем негативных, оказалось не совсем так. Проблема заключается в том, что в период пандемии выношенные, рожденные суррогатными матерями дети, россиянками для иностранных граждан, оказались вот в некой изоляции в связи с тем, что были закрыты границы. И здесь исключений нет ни для кого в тех постановлениях, которые закрывают границы. И, соответственно, дети родились, условия со стороны суррогатных матерей выполнены, а вот механизма отправить детей к своим родителям и воссоединить их со своими родителями нет никакой возможности. Вы назвали в качестве примера случай в Одинцово, но вы знаете, здесь в более критической ситуации оказался мой родной город.
Потому что вы провалились по звуку. Санкт-Петербург, скажу я за вас еще раз. Ваш родной город. И мой, кстати, тоже родной город Санкт-Петербург. Да. А что в Петербурге? Значит, там я посмотрела новости. Там целых две истории вот выплыло
уже
в новостях,
две, да? К сожалению, две печальные истории, и они такого плана. В Гатчине, это Ленинградская область, в роддоме находится более 100 детей, рожденных суррогатными матерями, петербурженками и жительницами Ленинградской области. В основном это дети, которых они рожали для китайских заказчиков и китайских родителей. И детей вывести невозможно, и вот два ребенка погибли. Там совершенно разные клинические случаи, связанные с детьми по диагнозам. Но вот двое детей, еще не нашедшие, так скажем, своих родителей, не доехавшие до них, погибли. И правительство Санкт-Петербурга и Ленинградской области обратились в МИД с просьбой найти все-таки инструменты, какой-то механизм для того, чтобы данных детей легально, легитимно вывести и доставить до родителей, чтобы вот все условия суррогатного материнства в рамках нашего российского законодательства были выполнены.
А где, простите, а где эти дети находятся и какой у них возраст?
Возраст разный. Это дети, рожденные от марта до вот начала октября. И находятся они в Гатчине, в роддоме Гатчины. Это Ленинградская область.
То есть они продолжают находиться. Расскажите, пожалуйста, а каков вот сейчас на данный момент был на самом деле механизм? Что это за история с суррогатным материнством? Как она устроена? Я вот набирала, когда готовилась к программе, у меня выпала выдача Яндекса «Суррогатное материнство в Москве. Цены». Я уж не пошла, вот, но я по ссылке, но я поняла, что это какой-то процесс, который уже, во-первых, давно обкатан, я так понимаю, и везде он, видимо, одинаков. Расскажите, какой он, этот процесс?
С 2011 года у нас в законодательстве, а именно в Семейном кодексе и Федеральном законе об охране здоровья, появились три статьи, которые как раз вот легитимируют этот процесс, процесс суррогатного материнства. Наше законодательство российское относится к разряду самых либеральных законодательств. Сейчас объясню, почему. Дело в том, что все страны делятся на несколько категорий. Есть страны, где категорически запрещено любое суррогатное материнство. Это прежде всего ведущие страны Европы. Германия, Франция, Италия, Польша. Есть страны, где разрешено суррогатное материнство, но только родственное, то есть не коммерческое. Нельзя это ставить на коммерческий поток и за это получать деньги. Это только вот такая репродуктивная вспомогательная функция при семье. Если люди связаны между собой кровнородственными отношениями, то там мать для дочери может выносить ребенка или наоборот. Допустим, в Венгрии такая ситуация, где разрешено только родственное суррогатное материнство. В 7 странах мира это Россия, Узбекистан, Казахстан, Украина, Белоруссия, Индия и ЮАР. Разрешено полное, так скажем, суррогатное материнство, то есть как родственное, так и коммерческое. И более того, из этих даже 7 стран мы отличаемся тем, что у нас ровно такие же права имеют на суррогатное материнство воспользоваться вот этим вот процессом и иностранные граждане. Соответственно, вот именно по этой причине наше суррогатное материнство в России считается самым либеральным. И действительно, последнее время, если посмотреть по статистике, то с 2015 года вырос спрос на суррогатное материнство у нас в России именно со стороны иностранных граждан. Поэтому мы существуем в рамках правового поля. Это не отдельный закон о суррогатном материнстве, это статьи вот в тех федеральных законах и кодексах, которые я вам назвала. И, соответственно, здесь, ну, как бы совершенно белое поле. Вот именно форс-мажорные обстоятельства, связанные с пандемией, ввергли нас вот в такую ситуацию, когда нужно, видимо, в законодательство вносить некие поправки, которые бы касались вот именно таких ситуаций, которая произошла у нас весной.
Я предполагаю, что с 2015 года увеличился поток иностранцев, потому что курс рубля изменился, и просто это стало сильно дешевле здесь делать, наверное, я так думаю.
Верно, да. Это одна из экономических причин, которая всегда спрос даже вот на такие достаточно специфичные виды услуг повышает.
Хорошо. А предполагает ли это материнство, что материал, то есть яйцеклетки и сперматозоиды будут браться у родителей, да? Или там есть варианты, когда яйцеклетка...
Есть несколько вариантов. Самый такой идеальный вариант, когда биоматериалы, генетические материалы представляют будущие родители. То есть это яйцеклетка генетической мамы и сперматозоиды генетического отца. И в данном случае это все прописывается в договоре о суррогатном материнстве, и женщина только вынашивает ребенка. Иногда бывает, когда родители по каким-то причинам не могут предоставить качественный генетический материал, и по договоренности, все это тоже обусловлено в юридическом документе, в договоре между суррогатной матерью и родителями, женщина может предоставлять свой биоматериал, свою яйцеклетку собственную. То есть здесь вот вариации возможны.
Понятно. Почему, в какой момент возникает обстоятельство, когда Следственный комитет может действительно возбудить дело о торговле людьми? Что конкретно изменилось? Вот там количество дней после рождения или какой формальный признак есть для того, чтобы уже так формулировка звучала сейчас?
Вы знаете, насколько я понимаю, Следственный комитет начал проверку и вот пытаются инкриминировать именно данную статью торговля людьми, связано с конкретным частным случаем в Одинцово, где там в одной квартире оказалось несколько рожденных детей, и было написано заявление вот, в Следственный комитет по этому поводу.
Там была, видно... сестру вызвали они, то ли патронажную сестру, она пришла, удивилась, ахнула, что там еще две няни, пятеро младенцев, и вроде бы это медработники, я так понимаю, сообщили.
Да, да, совершенно верно, это от медработников пошла информация, поскольку эти медработники не были вовлечены в процесс вот, сопровождения этих младенцев, это были просто медицинские работники, которым обратились для оказания медицинской помощи. И, соответственно, они, вот не зная как бы всех обстоятельств этого дела, заявление написали. Это вот частный случай, и здесь, безусловно, Следственный комитет должен реагировать на это, но насколько будет эта статья обоснована, и кто там выступает вот в качестве как бы основных акторов, участвующих вот в договорных отношениях, дело в том, что у нас сейчас очень много различных центров и фирм, которые берут на себя функции так называемых сопроводителей этого процесса или третейских судей, которые, в общем-то, этот процесс отслеживают в интересах, ну, прежде всего, легальности и легитимности. То есть, чтобы были выполнены все обязательства по отношению к маме, суррогатные, все обязательства по отношению к родителям, генетическим или наполовину там генетическим. И это сопровождение как правовое, так и медицинское. Этих центров очень много. Кстати, самое большое количество таких центров, вот опять же по статистике, тоже в Санкт-Петербурге. Удивительно, что не в Москве, да, Москва
больше. А почему? Чем вы объясняете это? Ну, наверное, там просто дешевле, нет? Или как вот цены
во-первых, действительно, есть некоторая разница в цене. В Санкт-Петербурге это чуть-чуть подешевле. И вот именно эко-медицина, эко-услуги в Санкт-Петербурге чуть-чуть более продвинутые, чем в Москве, потому что эта история вот начиналась именно отсюда. Все вот эти вот репродуктивные...
А сколько стоит в целом?
Технологии.
У вас есть представление, вот, полный цикл для иностранца, например, или для нашего гражданина, если граждане РФ захотят воспользоваться? Или...
Вы знаете, здесь цены совершенно идентичны, как для граждан Российской Федерации, так и для иностранцев. Ну, исключение составляют только как бы эксклюзивные договоры, где есть особые условия, там особые условия, связанные с генетически представленным материалом,
ну,
там, со здоровьем мамы.
Стоит? Примерно.
От 600 тысяч до 1,5 миллионов это стоит. И вот многие обстоятельства, какова цена, на это влияет. Будет ли это кесарево сечение, это влечет за собой удорожание. И, кстати, настоять на кесаревом сечении могут не только по медицинским показателям, но, допустим, по желанию генетических родителей или по желанию суррогатной матери. Также, если есть какие-то осложнения после родов или во время родов, это все в договоре прописывается и очень сильно влияет на стоимость. Но в среднем это вот от 600 в разных регионах России по-разному до 1,5 миллионов.
Смотрите, у нас есть слушатели, во-первых, которые с нами тут рядом, и я напомню, вы можете писать нам на Telegram «Говорит МСК-бот» латинскими буквами в одно слово «Говорит МСК-бот». Вы можете писать на СМС-портал, номер для СМС-ок +7 925 888 89 48. Я вижу все сообщения. Все-все-все. Вот даже вот уже 76-й пишет: «Законодательная база нужна, пока все это оформляется, договоры безвозмездного оказания услуг». Путного ничего не будет, пишет. А, это пишет нам Анна. Анна – это наша старейшая слушательница, наверное, которая вообще совершенно ясный ум имеет и по всем вопросам, по многим в курсе дел. Видите, но законодательная база, говорят, закона нет отдельного, но статьи есть, но они не описывают вот ситуацию локдауна. Смотрите, Китай-то сейчас закрыт у нас. То есть вопрос в нас или вопрос в них? Это первый у меня вопрос. И сейчас я понимаю, что идет какая-то работа, но с другой стороны, вы-то сами как думаете, это ничего, что мы вот что наше законодательство такое либеральное, и мы всему миру, кто хочет, пожалуйста, наши женщины, значит, могут вынашивать детей. Или это в этом есть что-то плохое? Потому что я так понимаю, все эти общественные обсуждения, которые там собираются в разных издательских домах и так далее. Ну, вот «Известия» проводили какой-то круглый стол, там у них представители РПЦ были, и, значит, и наоборот, и Добровинский, и еще Трунов, и все пришли и представляли разные стороны. Говорят о том, что, мол, ну что же это вот дурехи-то, ничего другого придумать не могут наши-то бабы, кроме как вот быть таким контейнером. Это там договорились в итоге до слов что-то вроде... медицинская проституция или что-то такое, я сейчас не воспроизведу точно. Но вообще, наверное, вот вы перечислили, да, как вы считаете, мы в этом смысле в авангарде стоим или мы в андеграунде в каком-то находимся по этому вопросу в мире?
Если вот до этого мы с вами обсуждали вопросы в большей степени правовые, да, то сейчас мы вышли с вами в этическое поле, да. Анастасия, и здесь вопрос, конечно, достаточно сложный. Ну, давайте зайдем с двух позиций. Вот когда наше законодательство в чем-то очень сильно ретроградское и отстает, да, мы начинаем говорить о том, ну какая же мы демократическая страна, где же равенство всех граждан перед законом, где же права меньшинств и большинств, да, почему вот мы такая отсталая, патриархальная, ретроградная страна. Когда же мы в каком-то вопросе, вот в данном вопросе в плане легализации, легитимации суррогатного материнства пошли несколько вперед, начинают задавать другие вопросы. А делаем ли мы это правильно и не обожжемся ли мы на этом? Начнем с того, что закон основывается на двух позициях. На позиции этичности и правомерности. То, что законно, то этично. Что этично, то законно. Ну, по крайней мере, с позиции римского права так закон должен выглядеть. Что касается отношения
к римлян,
этому...
Римлян были рабы. Нет, подождите. Это хорошо, но, во-первых, у римлян было рабство. Во-вторых, законы пишут люди же. Поэтому тут, и причем не все, а как бы, да, условные выборные люди, но на самом деле могут быть там и лоббисты какие-то и так далее. В этом смысле так общественное мнение тоже, мы сейчас выполняем тоже такую роль измерения температуры по больнице, когда мы хотим понять, и во второй половине часа мы сделаем голосование, будем принимать звонки о том, как наши слушатели относятся к этому вопросу. Но, то есть сейчас, вы хотите сказать, что то, что в рамках того, что сейчас прописано, все окей в этом смысле. И в этом смысле мы молодцы и впереди скорее, чем позади. Правильно я вас понимаю?
Нет, вот еще раз, с позиции закона до наступления пандемии закон работал эффективно. Если вы вот следили за этим вопросом, то был даже период, когда оставили суррогатное материнство, его обсуждение вот с позиции этики, этично, неэтично, на некое время, потому что действительно закон показал свою работоспособность. Работали все акторы, вовлеченные в этот процесс. Но вот как возникла проблема, оказалось, что наше законодательство несовершенно. То есть подобного рода случаи там не были предусмотрены. Опять же, да, можно сказать, что это человеческая ошибка, что люди, которые создавали этот закон, этого не предусматривали. Но ведь на самом деле пандемия выявила и в других сферах огромное количество проблем, на которые нам сейчас нужно реагировать. Нужно реагировать законодателям, и, насколько я знаю, они уже здесь активизировались и пытаются пересмотреть статьи и внести некие поправки, в том числе вот по поводу возникновения форс-мажорных обстоятельств. Но я думаю, что если сейчас будет создан прецедент, который будет вести к тому, что разрешат эту ситуацию, да, то есть найдутся инструменты, которые позволят этих детей с родителями соединить, это будет ну, как эмпирическая база для внесения изменений в сам закон. Что касается этичности этого вопроса, этот вопрос каждый должен задать себе, да, каждая суррогатная мать, что является ее основным мотивом. Ведь на самом деле суррогатное материнство начиналось не с коммерческого, оно начиналось именно вот такого с эмпатии, да, и желания помочь тем, кто не может иметь детей, и начиналось оно вот как раз с родственного, так скажем, суррогатного материнства, когда в семьях вот люди решали эту проблему. И действительно это на безвозмездной основе.
Когда есть родственники такие, а ведь может быть, что таких родственников у вас может и не быть, которые готовы вам и могут помогать в таком плане.
Да, поэтому такое это, возможно, это вам не решение
никакое. Да,
да. Ну, я вам, во-первых, нужно сказать... найти да? женщину по показателям медицинским идеально. Должно быть очень хорошее здоровье, там показатели резуса фактора и всего остального.
Скажите, ограничения по возрасту таких женщин есть или нет?
Да, конечно, это только совершеннолетние
женщины. Про нижний возраст я даже не думала. Про верхний возраст какой он?
Вот вы знаете, по этому поводу не готова сказать, если там какое-то ограничение. Вот сейчас вспоминаю эти статьи, не могу сказать. Вот несколько вопросов нужно нам уточнить у юристов, которые вот эту правовую основу знают хорошо. Я знакомилась с этой темой, вы не поверите, с позиций политических, поскольку я политолог. И речь шла о гендерном равенстве, и вот готовясь, так скажем, к международной конференции, я вот вникла в эту проблему и осталась в ней достаточно долго, потому что она изменяется, развивается, и решения по-разному принимаются в ней. Кстати, больше всего в мире стран, где в отношении суррогатного материнства не принято никакое решение. Я считаю, что эта ситуация гораздо хуже, нежели чем у нас.
А, то есть есть и такая. Ну, я вам могу добавить, что вот из свежих новостей, что в Японии намерены легализовать суррогатное материнство. В общем, это вот свежее-свежее, на днях появившееся. Но возможность внесения законопроекта о признании женщины, родившей ребенка, матерью, в случае, если она использует яйцеклетку третьего лица, рассматривает правящая коалиция Японии, ну и так далее. Но они, в общем, тоже думают об этом, что делать. Я думаю, вопрос о том, чтобы для иностранцев там не стоит, я так думаю, знаю японцев примерно, хотя черт их поймет, надо будет почитать потом, когда примут. Ну и могу добавить, что мы-то тут общались в эфире, ну так сложилось, что мы общались в эфире и с людьми, Анна Павлова такая вот есть в Совете Федерации, человек, которому было поручено вести подготовительную работу, и они там формулируют этот закон. Ну, предлагается же сейчас, я так понимаю, в процессе принятия нового закона.
Отдельного федерального закона, да, отдельного который федерального. Регулирует.
Да. И вот я вам могу сказать, что настроения там такие, что, конечно, уже никакие иностранцы не смогут, наверное, скорее всего, заказывать тут вынашивание детей. И бедные дети вот эти, которые сейчас, я очень им сочувствую, детям и родителям, я даже не знаю, кому больше. Больше детям, потому что они как бы лишены, наверное, какого-то такого правильного контакта и так далее.
Да, действительно.
Родители в этом смысле взрослые люди, да. Я им очень сочувствую, но я, честно говоря, боюсь, что, может быть, и перспектив не будет, если такой закон будет принят. Мы знаем, что у нас иногда быстро это происходит, да, не очень долго. И посмотрим, что нам покажет законодатель. Дорогие друзья, я хотела бы завести голосование для вас всех. Телефонное, по старинке, не в телеге, телефонное. Вам кажется, что нужно оставить, как сейчас есть, и очень хорошо, что мы одна из самых либеральных стран по суррогатному материнству. Возможности есть у всех. 134-21-35, 495-й код. Звоните, там быстро звонок, голос ваш принимается, а значит, деньги не снимаются как будто бы. И 134-21-36, номер для тех, кто считает, что надо ужесточить это законодательство. Просто в сторону больших ограничений. А подробнее поговорим о том, каких ограничений, если да, после во второй половине часа. С нами Инна Ветренко, профессор Северо-Западного института управления РАНХГИС. Я все время
название... Российская академия народного хозяйства и госслужбы.
РАНХИКС. Вот. С нами мы сейчас слушаем с вами новости. После новостей продолжим обсуждение.
Хороший вопрос.
Мы продолжаем, дорогие друзья. Суррогатное материнство, что это? Это помощь родителям или это торговля детьми, торговля людьми? У нас не возникает же сомнений, когда мы видим какую-нибудь очередную горе-мамашу, которая младенца пытается за 300 тысяч на Авито продать новорожденного своего родненького. Нет, у нас не возникает вопросов в голове, когда ее задерживают и так далее. Но когда вот начались вот эти истории с младенцами, рожденными от суррогатных матерей, ожидающими свою депортацию к родителям, и Следственный комитет, который возбуждает дела и делает практически невозможным вывоз этих детей, вопросов становится все больше. Мы с вами сейчас голосуем. Я до новостей завела голосование. Напомню, вам кажется, что сейчас нынешнее законодательство, какое, как оно есть, то есть к нам, мы можем за деньги на коммерческой основе с вами обратиться. В общем, подобрать это, конечно, нелегкий путь и затратный, но, тем не менее, можем. У нас есть такая возможность законная подобрать суррогатную мать и, значит, получить ребенка. Если есть противопоказания, человек, женщина, бывает, не может выносить по разным причинам. Получить ребенка, но своего родного, тем не менее. 134-21-35. Вам нравится нынешнее текущее положение дел? Звоните на этот городской номер, мы голосуем. Второй номер для тех, кто считает, что нет, пора ввести некие ужесточения. 134-21-36. Что это такое? Почему к нам едут со всего света? Просто потому, что у нас подешевле. Это неправильно. 134-21-36. И Инна Витренко, профессор Северо-Западного института управления РАНКХИКС. Вы с нами далее, да, Инна Александровна? Алло.
Да, я с вами.
Вот у нас голосование у нас идет. Мы знаем, что в Совете Федерации готовится новый закон. Им занимаются в том числе, ну, я так понимаю, люди, которые скорее склонны ограничить эту возможность суррогатного материнства. Речь идет о том, что мы как бы как страна третьего мира выступаем для других стран. Ну, у них нельзя почему-то, да, почему у них нельзя? Ну, вот почему-то нельзя. А мы в этом смысле, как думают законодатели, я так понимаю, основная мысль в том, что торгуем своими телами. В общем, если так грубо выражаться. Телеграм-канал наш «Говорит МСК-бот» латинскими буквами. СМС-сообщение +7 925 888 894 8. На прошлой неделе Плющенко и Рудковская сообщили о рождении второго ребенка, которого выносила суррогатная мать. У них нет проблем с законом по этому поводу, спрашивает Елена. Да, разве на прошлой неделе только, мне кажется, раньше? Ну да, да, вот я об этом тоже говорила. Значит, мы совершенно легально сейчас с вами, да, можем каждый, собрав какие-то, наверное, да, что, обратившись в специальную компанию, они там все знают, как делать, да, они вам выкатывают счет, подбирают вам, кто будет вынашивать ребенка, записывают вас на процедуры, чтобы изъять у вас материал, правильно я понимаю, да, потом, значит, вы платите деньги, вас информируют о ходе процесса. Вот. Что-то как-то так. Стоимость услуг сильно занижена, 0,4 пишет через СМС. Подруга изучала этот вопрос. В 2,5 миллиона вряд ли уложишься. Я сейчас сообщение зачитаю, потом звонки будем принимать, хорошо? И вы тогда попробуйте ответить. И, может быть, послушайте вместе со мной, как люди воспринимают эту проблему. Так и не ясно,
да,
когда,
интересно.
Так и не ясно, когда легальный бизнес стал уголовным, 84-й говорит. Ну вот мне тоже, нам тоже не ясно, то есть, видимо, срок передачи ребенка. Есть еще там Бажена Рынска, например, известная, значит, что она, колумнистка или, как сказать, да, женщина, авторка. Вот, у нее вообще там ситуация, я, кстати, в МК прочитала в свое время статью, посвященную ее беременности, ее суррогатной матери, она тоже родила таким образом дочку, у нее появилась таким образом дочка от уже к тому моменту год, как умершего этого Малашенко. И интересно, они зашли с Бажены Рынской, но быстро в первом абзаце просто сообщили о том, что у нее, вот она ждет тоже ребенка, оплачивает, значит, эту сурмаму, и тут же они перешли на огромный и очень интересный разбор того, как в мире классифицируется этот материал. Еще есть отдельная такая большая тема, потому что это? Оплодотворенная, неоплодотворенная яйцеклетка. Имущество это или не имущество. В Британской империи, значит, это имущество. Да, там есть известное дело. Оплодотворенная клетка – это общее имущество. Если один из, потом после развода супругов там не хочет, например, чтобы у другого появились дети или там умер, то они могут и могут еще и отказать. Вот. Там целый, в общем, детектив. Вот, поэтому мы про это тоже не знаем, будет ли это в законе прописано. Вы не интересовались этим вопросом? Какие у нового закона вообще будут, так сказать, задачи?
Какие моменты будут прописываться в законе?
Да. Вам известно?
Да, их достаточно много. Этот список больше 10 пунктов. В том числе в качестве первых пунктов идут те, которые хотят вот, ограничить права иностранцев. Вот то, о чем вы говорили, это ужесточение закона, снятие его главной такой либеральной составляющей. Затем вопросы, связанные со сроками, так скажем, предоставление ребенка родителям и возможностями и разными обстоятельствами с этим связаны. И, насколько я понимаю, там есть некое лобби медицинское, которое желает в этом законопроекте ужесточить медицинские показатели и параметры для женщин, которые могут выступать в качестве суррогатных матерей. То есть перечень достаточно большой, и действительно, я здесь согласна с нашими законодателями, что расписывать это все в виде поправок вот в те статьи законов, которые существуют сейчас, нет никакого смысла, нужно создавать отдельный, единый, консолидированный закон.
Да, хорошо. И там еще же, что интересно, стали врачи моментально судить, привлекать к ответственности, потому что они должны были проверить паспорт у клеток, которые они там присаживают. Это вообще, конечно, на мой взгляд, полная вот эта вот требующая общественного обсуждения тоже тема ответственности врачей, за что они могут вообще нести ответственность, и можно ли их привлекать к уголовной ответственности вообще за что и когда. Это тоже, но это тема для отдельной передачи. Мы обязательно об этом поговорим. А если суррогатная мать при родах умрет, это как-то будут компенсировать ее семье? Что, кстати, с всякими там неприятными исходами, страховыми всякими случаями?
Есть действительно в законодательстве и сейчас прописаны некоторые такие вот случаи, в том числе и летального исхода в отношении суррогатной матери. Да, безусловно, это компенсируется материально семье. Там любое отклонение от нормальных родов, оно влечет за собой, ну, так скажем, дополнительные страховки и дополнительные выплаты. Это в законодательстве предусмотрено. Кстати, может быть, я забегаю вперед, но вот вы озвучили один из вопросов, что занижена цена. Видимо, слушательница имеет в виду вообще полностью сопровождение этого процесса с затратами, связанными на диагностику, на, так скажем, добывание вот этих генетических материалов. Это да, это варьируется от полутора до 2,5 миллионов. Я говорила, когда 600 и полтора, от 600 до 1,5 миллиона, я говорила о стоимости, так скажем, коммерческой для суррогатной матери вынашивания суррогатного ребенка. Вот. Если говорить под ключ, то здесь, да, все зависит от того, в какой клинике проходят эту диагностику, насколько быстро получилось добыть генетический материал, потому что это тоже очень стрессовая и для организма женщины, прежде всего, генетической матери процедура, и для самой женщины, суррогатной матери, не это получается с первого раза подсадить яйцеклетку. Поэтому здесь очень много обстоятельств. Я вот как раз озвучивала, сколько получает женщина на руки в период вынашивания.
Пропадает, к сожалению, звук. Ну, я пока звук пропал немножко, я зачитаю сообщение из Телеграма. Геннадий Демьянов пишет, что он знает человека, который заплатил 1 миллион. Мальчику сейчас годик. Позже заказал еще одного ребенка. Сейчас у нас стадия вынашивания, написал Геннадий, из чего я делаю вывод, что Геннадий сам заказал себе ребенка, видимо. Есть еще... Алло, вы с нами?
Да, я слышу.
Еще там вот это требование важное. Вы же гендерными вопросами занимались тоже, в том числе. Скажите, а вот в законодательстве будет прописано, что будут иметь право, например, обращаться только в зарегистрированном браке люди, а что вот одинокие не смогут? Или этот вопрос там сейчас не затрагивается?
Сейчас в законодательстве этот вопрос никак не отражен, а вот в тех поправках или в новом отдельном законе это будет рассматриваться. Это один из важных пунктов, которые хотят включить, что зарегистрированные браки или же отдельно каждый из родителей, или мужчина один, или женщина одна, сейчас имеют право заказать все. Ну вот при внесении поправок хотят этот вопрос регламентировать. Но опять же все упрется в этическую дискуссию, в ценности семьи и, ну так скажем, в понимание этих ценностей.
Да уж. Ну давайте поговорим со слушателями, с народом, как люди думают. Подведем итог голосованию. Сейчас вот мне покажут итог, я сейчас могу рассказать, кто как позвонил. Я напомню, первый номер, да, у нас был для тех, кто считает, что нужно оставить все как есть. Хорошо, что у нас либеральное законодательство в этом смысле. И таких у нас 36%. И 64% считают, что нет, требуется ужесточение. Давайте принимать звонки. 7373948, наш прямой эфирный номер. Может быть, вы, кстати, были суррогатной матерью, или вы получили ребенка таким способом, через суррогатное материнство, или у вас просто есть позиция по этому вопросу, тоже звоните. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Татьяна. Я хочу сказать, что женщина для того, чтобы стать суррогатной матерью, она должна отказаться от своего, отторгнуть свое, чтобы получить чужое. Иначе организм сопротивляется. У молодой женщины искусственно вызывает климакс. Женщину калечат морально и физически.
Да как это? Нет, это вы какую-то не то говорите что-то. Такое невозможно. Потому что после климакса женщина же не может выносить ребенка. Ну, как же, разве нет? Ну, спасибо большое за звонок. Ну, это, как мне кажется, не очень квалифицированный был звонок сейчас. 7373948, наш прямой эфирный номер. Обычно этим, кстати, занимаются женщины, рожавшие, насколько я понимаю, которых хорошо проходили предыдущие их собственные роды, и для которых это способ вытянуть семью, если я ничего не путаю. 7373948, алло, здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте. Знаете, относительно суррогатного материнства, вот посмотрите, у Пугачевой прекрасные дети, у Киркорова прекрасные дети, у Ющенко прекрасные дети. По-моему, пускай все так же, кто хочет рожает, таких же прекрасных детей. Не мешайте, пожалуйста, людям.
Спасибо вам большое за ваше мнение. Есть ли статистика искусственного оплодотворения, имеет ли последствия для здоровья впоследствии? Ведь природа, может, и не зря сопротивляется. Роман Штуткарт спрашивает. Ну, это такой более медицинский вопрос, может быть, кто-то из наших слушателей.
Ну, очень, кстати, правомерный вопрос, потому что, и вот несмотря на то, что женщина, в общем-то, не в ту сторону первая позвонившая пошла, она права в том, что для женщин это могут быть последствия, связанные со здоровьем, потому что это очень стрессовая ситуация, я вот упоминала об этом, для суррогатной матери или для женщины, у которой берется яйцеклетка, ну, больше, конечно, для суррогатной матери. И здесь статистика, к сожалению, не очень позитивная в отношении того, прекращается ли репродуктивная функция после некоторых вот таких вот процедур. Есть статистика, которая показывает, что порядка 7,5% этих женщин дальше не могут это продолжить. Не знаю, насколько для кого она критична, но для меня критично 7,5% — это достаточно большой процент. Ну и другие изменения в организме, они тоже за собой текут. Поэтому это, конечно, риск, на который женщина должна идти осознанно, оправданно и здраво об этом размышляя.
Ну да, да, да. Сейчас есть какой-то протокол ознакомления? Во-первых, конечно, мы люди приверженцы доказательной медицины же с вами все. Вот, и мы ждем каких-то научных публикаций. Я так понимаю, что у нас сейчас довольно обширная база уже наработана по женщинам, которые прошли вот это вот вынашивание суррогатное, ну, произвели, так сказать, на свет младенцев, которые на самом деле были не их младенцами. И, наверное, мы будем ждать каких-то научных работ с доказанными цифрами, действительно, с процентами и так далее. И то, что женщина должна знать абсолютно точно, что, на что она идет и чем она рискует, тоже. Тут очень много вопросов к страховой системе возникает тут же. Насколько она готова эти риски покрывать, и готовы ли мы переходить в какие-то другие формы, может быть, поддержки семьи и детей. Мы же знаем, что у нас население сокращается очень сильно, несмотря на всех мигрантов и так далее. Никто нас не спасет, мы вымираем, у нас рождаются меньше, чем чем умирает, и это будет продолжаться еще несколько лет. Песков хоть нам и говорил, что у нас это из-за того, что женщин мало такого правильного возраста или с такими способностями, суперспособностями, но на самом деле отменять сейчас полностью или как-то запрещать, это, наверное, было бы не совсем правильно. В то же время, да, если есть такие риски. 7373948, звоните, рассказывайте, делитесь вашим опытом и высказывайте ваше мнение, задавайте вопросы нашему гостю сегодняшнему, Инне Ветренко, профессору, которая занималась этим вопросом глубоко, с точки зрения законодательства в том числе. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Да, Анна, здравствуйте.
Я вообще человек верующий, и церковь-то как раз против этого. Но тут я позволю с ней не согласиться с церковью. Я за любое деторождение. Я очень люблю, когда рождаются дети. Если особенно родители хотят стать родителями. Но здесь есть вот какой момент. Прежде чем оформить усыновление, как таковое, суррогатная мать должна написать отказ от ребенка. И вот, к сожалению, здесь возникает очень много вопросов. Порой суррогатная мать по каким-то соображениям не хочет писать этот отказ. Как правило, это соображение «дайте еще денег». Просто тут не так давно мы с этим столкнулись. У меня были проблемы у правнучки моей покойной подружки. И вот с этим-то как быть? Может быть, как-то в законодательстве отразить, что в любом случае она должна написать отказ? Или без всякой инициативы со стороны суррогатной матери ребенок должен быть передан родителям биологически? Вот в чем.
Да, спасибо, Анна, за то, что обратили внимание. Видите, сейчас процедура требует отказа. Я вот тоже следила, если честно, за этой, за Бажиной Рынской в соцсетях, когда она там, а она очень открыто рассказывает там про все свои беды, невзгоды или там все свои дела. И вот она говорит, вот там нашли, вот беременность протекает нормально, вот я там купила какую-то кроватку, значит, вот мы едем, говорят, там роды начались, они куда-то на север тоже, в Карелию ездили, и едем забирать. И я вот думала, я вспоминала, как вот возникает этот документооборот, связанный с ребенком, да, с его рождением, там, когда я рожала, что там появляются, какие бумажки начинают сопровождать маленького человека еще до того, как он там родился, и потом, после. И у меня возник вопрос, как это оформлено, ну, вот я поняла, да, что теперь, значит, пишется отказ, и тут же каким-то чудом усыновление происходит. Это прописано, да, сейчас, или это все полулегально?
Да, это прописано, и вот то, о чем говорит Анна, но в рамках нынешнего законодательства «дайте еще денег» возникнуть не может. Я не знаю, с чем связана ее конкретная история, вот знакомая, о которой она говорит. Если суррогатное материнство проходило при участии компаний, которые следят за соблюдением прав каждого из участников этого процесса, то при заключении договора сумма строго оговаривается, плюс с теми поправками, о которых я говорила, которые могут возникнуть в процессе, там какие-то вот неприятности или еще что-то. Поэтому потребовать денег больше суррогатная мать в рамках правового поля, и если это все оформлено как нужно, и, кстати, у этого ребенка, еще не появившегося, который родится через суррогатное материнство, его сопровождение начинается задолго до его рождения, юридическое, через этот договор. Это невозможно. Но возможна другая ситуация, о которой фактически она сказала. Это вот чисто такое же этическое, когда женщина...
Ой, пропал звук опять. Но пока он пропал, я зачитаю очень много сообщений. Женщина имела в виду другой климакс, Эльза пишет. Действительно, при ЭКО искусственно вводят в этот климакс путем введения препарата диферилин. И потом, сколько-то лет гормональная поддержка при подсадке эмбриона. Проходила сама ЭКО. Родилась двойня. Последствия после ЭКО пошли сейчас, спустя 3 года. Сейчас врачом-иммунологом изучаем, почему пошел сбой. Возможно, и не с ЭКО связано, пишет нам Эльза. Значит, задает вопрос Наталья. А если захотят ребенка двое мужчин или две женщины, тут же отвечает, как будто бы другой человек из СМС, что 3 года ходили к репродуктологу Старковой Оксане Валентиновне. Первый вопрос от нее был, в браке мы или нет. По ее словам, она работает только с семьями. Ну, это как бы вот каждый врач, видите, для себя берет.
Да, это ее выбор, ее нравственный выбор.
Да. Значит, это эксплуатация бедных богатыми, а моральная вещь требует запрета, пишет 40-й. И он, ну, тут много пишет про позицию церкви тоже. 7373948, больше звонков. Давайте, рассказывайте про ваш опыт и как вы смотрите на эту ситуацию. Торговля это ли детьми или людьми, алло, или нет? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь Иосифович. Вы знаете, у меня профессорский уровень медицины, и вот женщина предварительно звонила и говорила, что действительно вводит женщину, которая имеет репродуктивный такой момент вынашивания, действительно гипофизарно-гипоталамический аппарат, он дает сбой, и потом происходят неопластические такие процессы, то есть вызывается онкология. Плюс мы имеем психотип, нейротип, норматип, фенотип и генотип, и определение от Творца.
Бог сказал, спасибо вам большое, спасибо. 7373948, мы поняли, да, что есть некоторые проблемы, и их довольно много после такого шага, но вот женщины на это идут. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Настя,
Вася. Да, должно ли это быть свободным выбором людей все-таки?
Я думаю, время не стоит на месте. В любом случае, это должно быть регламентировано не только уголовным законодательством, но и налоговым. Я просто хотел задать вопрос эксперту. Вы, Анастасия, сказали, что сейчас наложено эмбарго на депортацию детей к законам их новых родителей, ну, я имею в виду суррогатных детей. А возможно ли без законных родителей пересечение государственной границы нашей страны, ну, в тот же Китай, куда в основном были направлены вот так называемые замороженные дети. Спасибо большое.
Замороженные? Ну, в смысле, это из эмбрионов?
Дети, я поняла, дети, родившиеся через суррогатное материнство, они никуда не направлены, этот вопрос сейчас решается. Обратились в МИД с целью найти инструменты при закрытых границах, и закрытие границ состоялось обоюдное, как со стороны Российской Федерации, так и со стороны, допустим, того же Китая. Просто здесь случаи, ну, более конкретные, потому что в основном дети были рождены для китайских родителей. И вот МИД должен ответить и найти инструмент, как этих детей туда правильно перевести при закрытых границах. Пока его нет, этого инструмента. О нем раньше, когда писали законодательство в 2011 году, в 2012 принимали, начали его воплощать, таких случаев не предусматривали.
Ну да, а скажите, а Китай активно участвует? Вы как-то анализируете, они там вообще хотят ли? Я понимаю, что родители, скорее всего, хотят, наверное, но могут ли они что-то против китайской бюрократической машины, чтобы те тоже разрешили им выехать, например, в особом порядке, допустим?
Вот не слышала об инициативах со стороны Китая, знаю, что в инициативном порядке это решает российская сторона. В рамках легального поля и вот в инициативном порядке пока наши пытаются решить этот вопрос.
7373948, последний звонок примем. Алло, здравствуйте. Алло, вы в эфире, здравствуйте. Другой следующий. 7373948, здравствуйте. Такая стыдоба, не берутся звонки, давайте все-таки возьмем. Такая стыдоба, наша женщина обслуживает весь мир. Анастасия, гость не договорила, связь оборвалась, а вы начали о чем-то другом. Дмитрий, ну я стала читать сообщение, чтобы тишина не звучала.
Ну, алло.
Алло, здравствуйте. Алло. Да, да.
Здравствуйте, очень приятно, Настя, просто очень хороший вы человек. Я, значит, хотела сказать то, что... Я делала вообще очень много ЭКО, и у меня есть двоюродная сестра, и она из Белоруссии. И вот что я хочу сказать, то что она не может делать себе ЭКО по медицинским показаниям. И для нее вот сейчас это единственный выход – суррогатное материнство.
А вы успешно, у вас в итоге дети-то появились? А то бывает долго мучаешься там... Алло.
Ну, да. У меня все хорошо.
Да, но она сейчас там на территории Беларуси может же решить эту проблему. В Беларуси же разрешено все это.
Ну, у них сейчас да, может. Беспорядки. Сейчас у них непонятно.
Понятно, не до суррогатного материнства. Понятно, спасибо вам большое за звонок. Хотя я не знаю, беспорядки беспорядками, насколько это влияет на вот такие вот планы. какие-то медицинские...
Я думаю, что вряд ли это влияет на репродуктивную медицину, на ее функционирование. Это больше касается политических институтов и государственных структур. Поэтому, наверное, как человек политизированный, скорее всего, сестра приостановила этот вопрос, понимая, в какой стране ей дальше жить.
Инна Ветренко, профессор Северо-Западного института управления РАНХИС, была сегодня с нами, говорили о суррогатном материнстве. Всем спасибо, будем ждать новый федеральный закон. Слушаем новости.